Правительство Канады вернулось к объявленной еще прошлой весной инициативе о запрете определенных видов огнестрельного оружия. Число запретных моделей превышает 1500. И в первую очередь это длинноствольное оружие боевого типа, нередко используемое для массовых убийств. Правительство собирается начать скупку такого оружия у его владельцев, гарантируя им амнистию до апреля будущего года в случае незаконного владения стволами. Запрет ввели после стрельбы в Новой Шотландии, где погибло больше 20 человек. Поможет ли эта мера сократить число вооруженных преступлений в Канаде? Кто сегодня и на каких условиях может владеть огнестрельным оружием? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом радио «Мегаполис Торонто» Мариной Береговской ответил владелец легального оружия Алекс Саркисян. Алекс, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Кто сегодня может владеть оружием в Канаде и как классифицируется огнестрельное оружие?
В Канаде любой человек, который получил легальную лицензию на владение огнестрельным оружием, может его купить. Лицензии делятся на две категории – restricted и non-restricted. Я позже объясню, что это означает. Опять же, квалификация точно так же. Оружие распределяется по трем видам. Non-restricted, что имеется в виду по-русски оружие огнестрельное, которое не имеет каких-то ограничений в своих характеристиках. Потом restricted, которое имеет определенные ограничения по своим характеристикам. И третья категория огнестрельного оружия – это prohibited. То есть оружие, которое вообще не разрешено, в общем-то, не покупать, не продавать. Имеют это оружие только те, кто унаследовал это оружие от своих предков, которые, ну, были, допустим, может быть, трофеями во время Второй мировой войны и были привезены участниками этой войны как трофеи военные. И потом просто их дети и внуки унаследовали это оружие.
Какое оружие сегодня доступно для канадцев и на каких легальных условиях его можно приобрести и для чего?
В общем, категории все остались теми же самыми, restricted, non-restricted и prohibited. Просто правительство Трюдо абсолютно без всяких обоснований решило включить некоторые виды длинноствольного оружия. Неважно, полуавтоматическое оно или не полуавтоматическое, одиночными выстрелами стреляет. Просто когда этот бан был предложен и продвинут вперед, определенные виды оружия, которые употреблялись в каких-то массовых убийствах, каких-то руками умалишенных людей, эти виды оружия просто вот из-за того, что ими были совершены какие-то преступления, и не обязательно даже владельцами легальными оружия. Эти виды оружия, например, AR-15, очень популярная, это полуавтоматическая винтовка, которая относится к категории restricted. То есть, чтобы ее владеть, нужно было дополнительно, то есть, иметь лицензию на restricted, на огнестрельное оружие. Потом, некоторые виды винтовок, которые даже не были restricted, то есть, они были non-restricted, но в одночасье стали просто prohibited в категорию, которых нельзя иметь, включая AR-15. В общем, некоторые виды полуавтоматического и совершенно одиночных выстрелов оружия, которые просто похожи, устрашающе выглядят, там, допустим, на AR-15 или на автомат Калашникова. Все эти винтовки просто этим указом попали в категорию prohibited. Общих каких-то характеристик у этих винтовок нет. Я не знаю, чем они руководствовались, но, как я сказал, вот устрашающе выглядит и применялось где-то в каких-то преступлениях. Вот и все. Классификация как была, она так и осталась. Non-restricted, restricted и prohibited. Есть список более 1500 наименований конкретных на RCMP веб-сайт винтовки, которые были переквалифицированы из restricted или non-restricted в prohibited. Да, то есть, если кого-то интересует, какие конкретно винтовки были запрещены, попали под этот запрет, то он может пойти на RCMP веб-сайт и найти этот список.
Алекс, но все-таки на каких легальных условиях можно приобрести? Ну что, вот пошел в магазин и купил прям тут же?
Не, вот это вот такое заблуждение всеобщее, что очень легко купить оружие. Фундаментальная разница, допустим, между законами в Соединенных Штатах Америки и в Канаде, что в Соединенных Штатах владение оружием прописано в Конституции. То есть любой гражданин Соединенных Штатов имеет право иметь оружие по законодательству, по Конституции. В Канаде, с другой стороны, это совершенно другая история. Здесь это привилегия. То есть для того, чтобы получить лицензию на владение оружием, нужно, первое, пройти сейфти-курс обязательный в какой-то компании, которая одобрена RCMP канадским. Второе, нужно там же сдать экзамен практически и теоретически с минимальной оценкой 80%. После этого нужно подать заявление в RCMP на лицензию и оплатить эту лицензию сразу же. После этого запускается механизм, целая процедура. RCMP проверяет background check, делают, проверяют какие-то проблемы, если со здоровьем были, криминальный рекорд проверяют. Человек, который подает заявление, он должен предъявить два референс, то есть двух людей должен адреса, телефоны дать, которым RCMP будет звонить и спрашивать об их характере, что это за люди. Обязательное, 28 дней обязательное ожидание, если все проверки человек прошел. И с того момента, как стало ясно, что этому человеку, да, можно ему выдать эту лицензию, все равно эта вся процедура высылки лицензии, даже она уже готова, допустим, но все равно 28 дней – это обязательное ожидание, прежде чем лицензию они вышлют. Это сделано для того, чтобы предотвратить. Бывали такие случаи, когда у человека есть какие-то мысли там, о самоубийстве, всякие какие-то такие вещи, чтобы дать время остыть, и чтобы такого не произошло. Это как бы вот этот, именно вот эти 28 дней, они именно на это настроены. В общем, в типичном случае это занимает от 3 до 4 месяцев, вся эта процедура, и стоит между 250 и 500 долларами, то есть от начала и до конца. Естественно, как только человек получает эту лицензию, ежедневный background check, ежедневный. Каждый владелец оружия в Канаде ежедневно компьютер проверяет запись на criminal record. Вот так вот это происходит в Канаде.
Но, тем не менее, вооруженная преступность растет, к сожалению. Недавно канадское правительство анонсировало законопроект о скупке длинноствольного оружия боевого типа у населения. В частности, законопроект предусматривает возможности изъятия запретных стволов у владельцев по просьбе их родных или знакомых. Законопроект также дает муниципалитетам право запрещать на их территории ручное оружие, то есть это пистолеты и револьверы. Как вы думаете, Алекс, поможет ли это решению проблемы вооруженной преступности в стране? И готовы ли владельцы легального оружия расстаться с ним и на каких условиях?
Да, в общем-то, это, по-моему, не один законопроект, там их несколько, они не все эти вопросы, которые вы мне назвали, они входят в один единственный законопроект. И, в общем-то, конкретных мер, как это будет выглядеть, правительство пока что еще не высказало. То есть, да, есть слухи, что будет buyback, то есть выкупка этого оружия, по-другому. Это может выглядеть просто как конфискация. То есть конкретно еще не было анонсировано, будет ли это выкупка, будет ли это ликвидация путем конфискации. Есть еще третий вариант, опять же, как я уже упоминал до этого, grandfathering. Grandfathering просто даст право тем, у кого уже это оружие есть, которое сейчас было переквалифицировано в prohibited. Этим людям будет дана возможность оставить это оружие, но они не смогут его никуда, ни в какой тир взять с собой. Вообще он только будет лежать в сейфе, и из сейфа его доставать вообще даже нельзя. Просто он, человек может иметь его, и все. Что касается, сделает ли это безопаснее наши улицы в Канаде, абсолютно нет. Потому что это все просто показное такое действие со стороны либерального правительства Трюдо, чтобы показать населению Канады, что это правительство предпринимает какие-то шаги для того, чтобы обеспечить безопасность канадским гражданам. На самом деле это ничего не сделает абсолютно для безопасности канадцев, так как то, что происходит на улицах, эти гэнгбэнгерс и все такое, эти люди, которые совершают эти преступления, убивают невинных байстендерс и друг друга, это просто криминальные элементы, это бандиты. Это группировки, и для безопасности населения, как я уже сказал, этот бан, он ничего не сделает абсолютно. Так как уже это противозаконно иметь оружие без лицензии, это уже противозаконно передвигать это оружие без разрешения, то есть с одного места в другое место. Носить оружие, я не знаю, может быть, некоторые люди думают, что можно просто взять и с собой носить пистолет там, или какое-то оружие даже с лицензией. Нет, это совершенно другая статья. Легально, чтобы носить оружие с собой, нужно специальное для этого разрешение. И разрешений в Канаде ни у кого нет носить оружие. Один человек, насколько я знаю, имеет право носить спрятанное оружие у себя. А никто не знает, кто этот человек. То есть все эти меры вот эти по улучшению безопасности канадцев, они направлены просто на выигрыш в следующих выборах. Просто показать населению, что мы, либеральное правительство, мы о вас заботимся, мы хотим вашей безопасности. А как это легче сделать? Легче сделать против тех, кто известен. Люди с лицензиями, они все зарегистрированы. РСМП знают, где каждый из этих людей живет. Преступника надо найти, его надо выявить, его надо арестовать. А тут вот вам книга, все имена здесь есть. Ну, значит, вот этих людей мы начнем прижимать дальше. Это уже не впервые они делают и будут, видимо, продолжать. Безопаснее наши улицы от этого не станут. Гарантированно.
Последний был вопрос. Готовы ли владельцы легального оружия расстаться с ним? И на каких условиях, если все-таки, что называется, закон будет принят?
Не готовы, конечно, никогда готовы не будут. Сейчас, в данный момент, несколько процессов было запущено судебных против этого решения. Один из больших таких самых, видимо, обнадеживающих процессов запустилась из CFR. Канадская коалиция за права владельцев оружия. Немало индивидуалов, которые на индивидуальном уровне запустили процессы, спаривающие это решение. Нет, конечно, владельцы легального оружия не готовы расстаться, и это вообще оскорбительно для владельцев. Вот этот бэн, он просто оскорбительный, потому что он в одну минуту он всех легальных владельцев оружия он сделал просто криминалами. Это вызывающе, это отвратительно, то, что либеральное правительство Канады делает с этими людьми. В общем, все надеются, что все-таки результат будет положительным для владельцев оружия, я имею в виду, после этого судебного процесса. Мы не знаем, как долго это все будет проходить. Такие вещи быстро не решаются. Но амнистия, которая была дана правительством вот на эти вновь запрещенные виды оружия, эта амнистия закончится в мае 2023 года. То есть сейчас вот год прошел, год назад они этот закон приняли. И 2 года амнистии они дали людям, которые владеют вот таким оружием, которое сейчас уже запрещено.
Алекс, правильно ли я понимаю, что вот эти новые законопроекты, они могут коснуться охотников?
Да, абсолютно, да, они касаются очень многих. Даже некоторые ружья попали под запрет. Хотя Билл Блэр, министр безопасности Канады, он говорит, что нет, не было такого. Но если формально вглядываться в описание определенных видов длинноствольного оружия, некоторые даже, как я сказал, ружья, которые просто применяются для охоты, даже они попали под запрет.
Спасибо вам за это интервью. Будем следить за ситуацией. И если будут какие-то нововведения, тогда еще раз к вам обращусь за комментарием. Спасибо.
Да, хорошо.
Да, хорошо. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо вам и вам тоже.